Действительно, друзья, и это тоже мое свидетельство, как-то часто, вот, вы знаете, вот, недоработки переводов, они сказываются на нашем сознании. Вот у нас вот это слово «крестить», «креститься», «крещеный», оно немножко исказило понимание того, что это слово означало на самом деле. Действительно, мы неправильно говорим «Иоанн Креститель», потому что правильно «Иоанн Погружающий». Да, и крещение – это погружение. Из-за вот этого непонимания, часто мы не понимаем, что такое крещение Духом Святым. И нас иногда спрашивают, крещен ты Духом Святым, не крещен, и мы не знаем, что ответить. Но на самом деле это погрузиться в Духа Святого, в его жизнь. Это жить постоянно мыслями о Боге. Вот, это есть результат погружения Святого Духа. Вы когда погружаетесь в воду, в жару, что с вами происходит? Вот пойдите, посмотрите на пляже, те, которые сидят вот под солнцем, а те, которые в воде, между ними разница есть? Особенно вот на эту молодежь, если вы посмотрите, разница поразительная. Посадите их 35 градусов на солнце и поместите их в Азовское море. Им оттуда вылазить не хочется, у них радость. Поэтому очень просто, крещенный Духом Святым – это радующийся чему? Жизни с Господом. Это если мы не радуемся, у нас большой вопрос, погрузились ли мы в жизнь Духа Святого. И погружение в жизнь Духа Святого, оно освобождает от этих переживаний, о заботах, о проблемах. Чем мы озабочены? Постоянно мы думаем, мы сидим на том солнце и жаримся на нем. И проблемы эти, я смотрю, в субботу тоже лезут в голову, глаза сосредоточенные, где-то далеко мысли, попробую еще поймать. Потому что мы продолжаем быть погруженными во что? Мир. Нашу жизнь. Никак мы не можем выйти из этого погружения, из этого болота. А тот, кто в Духе Святом, он все доверил Богу. Скажите, нужно ли нам думать о проблемах? Христос сказал, что вы заботитесь? Вы посмотрите на птиц, вы посмотрите на лилии. Что с вами происходит, Христос говорит? Вы никак не можете погрузиться в другую жизнь. Жизнь, в которой вы даже на волос свой не можете изменить. Ни на белый, ни на черный. Не добавить. О чем вы думаете, Христос говорит? Вы что, можете что-то изменить? Ничего. А зачем тогда думаете? Что тогда погруженное в это все? Поэтому человека видно, который погруженный в Духа Святого. По лицу, почему? Другого результата нет. Если человек говорит, что я крестился Духом Святым, но лицо его непонятно чем озабоченное какое, он еще не погрузился, он еще не подошел к той реке Святого Духа. Сегодня в продолжение темы, которую действительно мы начали вчера, тему важную. Вы знаете, в чем важность этой темы? Мы ее перестали проповедовать. Я не говорю про евангельские программы. Конечно, евангелисты, евангельские программы проповедуют архангельскую весть. Но мы лично иногда ее стесняемся. Мы боимся христианам сказать, что они в пропасти. Потому что мы боимся этого. Тогда вопрос, а в чем же заключается архангельская весть? Говорит только о любви Христа и о Голгофе. Тогда непонятно, зачем эта весть вдруг гремит посредине книги Откровения. И зачем Бог рассказывает, что Вавилон пал, и кто-то уже будет пожинать чашу ярости. Поэтому нам все-таки нужно разобраться с тем, что мы должны свидетельствовать. И что мы должны проповедовать, и вообще, кто мы есть. И неспроста в прошлый раз мы с вами обращали в прошлую субботу внимание на то, что с рождением адвентистской вести произошли странные вещи в мире. Может кто-то напомнит, а что произошло? Когда зарождался адвентизм в мире. Марс Энгельс там встретился. Летом 1844 года. Чудесно, ты спрашиваешь, ты что помнил этот момент? И в 1848 году уже вышел манифест коммунистической партии, где было сказано, что никакой Бог никому не нужен. Смотрите, тут Бог трехангельскую весть начинает 1844 год, а дьявол что, сидит сложа руки? Поэтому я верю, что наше движение было действительно Божье, потому что дьявол никакое движение так не противился, как движение Трехангельской вести. А что, кроме того, что Марс Энгельсом встретился, произошло в эти годы? Дарвин поплыл вдруг на Бигле и увидел, что оказывается что? Юрки меняются. И сказал, эволюция, да? Смотрите, Трехангельская весть вызвала два таких мощнейших действия дьявола. Теория эволюции и теория научного атеизма и коммунизма. Дьявол знал, что если Трехангельская весть зазвучит, то мир скоро приготовится к пришествию Христа. И он сделал две вести свои, в кавычках, которые выбили вообще веру у людей. Сейчас даже христиане многие верят в эволюцию. Говорят, как это в 6 дней мог Бог сотворить землю? А нет, тысячи лет, согласны, миллиарды лет, это согласны. А какие там 6 дней? То есть наша весть особенная. Мы с вами говорили, что начали открываться в эти годы библейские общества. Людям стала доступна Библия. Даже в России в этот момент был издан указ именно в 1825 году о издании Библии на доступном русском языке. То есть наше движение, оно вызвало в мире вокруг себя серьезные волны. Это не о том, что дьявол не любит трехангельскую весть. Поэтому нам надо разобраться, что это такое. Если он так не приготовился и протащил таких две своих вещи. Эволюцию и научный коммунизм и атеизм. И давайте продолжим наши исследования. Вообще, вот сегодня у нас урок. Я люблю субботнюю школу и хочу, чтобы проповеди к субботней школе как-то прилагали. Скажите, пожалуйста, мы чем-то похожи адвентисты на Иоанна Крестителя? Или погружателя, это будет правильно. Потому что когда люди креститель, сразу хотят перекрестить Бога. Нет, погружатель. Ну, похожи или нет? А почему мы должны быть на него похожи? Потому что Иоанн давал весть перед пришествием, да. И еще Бог через Малахию сказал, вот я пошлю к вам Илию пророка, чтобы я пришед не поразил мир чем? Проклятием. Вот я пошлю вам Илию пророка, он обратит сердца отцов к детям, а детей к отцам. Чтобы я пришед не поразил мир проклятием. Поэтому первый Илия перед пришествием Христа, это был кто? Иоанн, Христос так и сказал, вы кого ходили смотреть? Вы так и не поняли Христос. Вы смотрели кого? Илию. Но еще будет, ведь Бог говорит, я пришед не поразил мир проклятием. Значит, перед вторым пришествием должен быть Илия? Да. Не Илия в смысле имени, а что значит Илия? Иоанн же не носил имя Илия. Весть, которая что несет? Что весть должна нести, друзья мои, наша весть? Что она должна нести? Чтобы я пришед не поразил мир проклятия. Значит, в чем суть вести? Приготовить мир к этому пришествию. Людям рассказать, что мы все идем куда? Вы все идете куда? В проклятие. И христианскому миру об этом рассказать. И сегодня будем на основании Библии об этом говорить. Если так все хорошо, почему Бог говорит, что перед моим пришествием я буду поражать мир проклятия? Все так чудесно. Если все братья, если все поют имени Иисуса Христа нечто. Вы знаете, иудеи думали, что и при первом пришествии было чудесно. Они думали, что все в порядке. И осталось только прийти Христу. Но почему-то Христос задержал свое пришествие, как и второе, и послал кого? Иоанна. Давайте немножко прочитаем о сути вести Иоанна. У нас в уроке субботней школы это есть, давайте рассмотрим. Лука 1 глава, с 15 по 17 текст. Какая миссия была Иоанна, нам нужно разобраться, потому что перед пришествием вот такая весть должна звучать. Что перед первым, что перед вторым. Задача Иоанна была приготовить Израиль, чтобы Бог не поразил его проклятием, придя. В чем эта задача? Пожалуйста, кто нашел, давайте будем читать. До 17 текста. Что вы из этих текстов видите похожее на трехангельскую вещь? Давайте по одному, чтобы и громче. То есть, ну, если мы для себя говорим, какой смысл? Давайте будем рассуждать собрать. Пожалуйста, вы скажете, но громче, четко, и чтобы было точно всем. С трехангельской вестью. В чем параллель? О, задача первая. Я не говорю про Иоанна, он исполнит Духа Святого. Суть его вести какая? обратить к Господу кому? Богу. Обратить, еще раз читаем, к Господу Богу. Кого обратить? Божий народ. Вас это не удивляет? Божий народ. Все в порядке. Вдруг нужно вызывать человека, который кричит в пустыне, глаз вопиющего. Орет, можно сказать. Обратите куда? В Господа. В Трехангельской вести подобная вещь. Откуда мы слышим? Где там есть подобные слова? Убойтесь Бога и воздайте что? Слава. То же самое. И что? И поклонитесь. То же самое. Смотрите. Кто-то должен прийти и прокричать. Убойтесь Бога. Все думают, что боятся. Все думают, что в порядке. Евреи тоже думали, что в порядке. Но они так и не поняли, о чем проповедовал Иоанн Креститель. Они все его спрашивали, ты кто? Иоанн Креститель говорит, да вас не это должно интересовать. Вас должно интересовать, что вы к кому должны обратиться? К Богу. И действительно, для того, чтобы эту вещь проповедовать, нужно быть погруженным куда? В Духа Святого. Иначе ничего не получится. Чтобы прокричать такую весть, нужно быть прогруженным Духом, нужно проснуться народу Божьему. И действительно, еще его весть непокоримым, что вернуть? Образ мыслей праведников. А в Трехангельской вести убойтесь Бога и что? И поклонитесь. Она тоже обращается к кому, Трехангельская весть? К покорным или что? Смотрите! Сейчас мы разберем, а к кому же Трехангельская весть обращается. Но факт тот, что Бог говорит, вы не поклоняетесь. Суть вести. Все вроде бы поклоняются, все в порядке, все христиане, все любят Христа, все братство. Бог говорит, а вы еще не знаете, что такое поклонение. Убойтесь, ребята, Бог говорит. Серьезные вещи. Или нам продолжать плыть, что все братья и все хорошо. Тогда о ком Трехангельская весть? Тогда ее закрыть. Почему книга Откровения закрыта почти для всех? Потому что дьявол ее закрыл почти для всех христиан. Потому что если ее прочитать, то тут волосы дыбом станут. Все читают Матфея, Луку, все красиво, как Христос исцелял. А книга Откровения, как барабан, бьет, 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 бьет. Убойтесь Бога, поклонитесь, убойтесь Бога, не примите начертания. Для... А таком христиане даже не понимают, что такое начертание зверя. Вы представляете, какой ужас? Написано, кто получит начертание зверя, тому конец. Никто даже об этом не разбирается. Матфея, Луку, Деяния, читаем, читаем. Откровение, последняя книга, которая говорит, друзья, кризис страшенный, кто получит в озеро огненно? Никто даже не пытается разобраться, что это такое. Ну, в православии есть попытка. Вы знаете, там было даже в то время, люди отказывались идентификационный код принимать. Ну, стали хоть что-то разбираться. Ну, больше никто не разбирается. Никого откровение не интересует. Самое страшное есть в откровении, самое главное. Потому что написано, принимаешь в Иерусалим, отвергаешь в озеро огня. Никто не интересует, вы пойдите спросите, кто такой зверь. Любой христианский общины. Никто даже не думает об этом. Вас это не ужасает. Что-то происходит не то, да? То же самое было во времена Израиля. Все думали в порядке, ходили в храм, в синагогу. Тут вдруг появляется человек, кричит, да к Богу что? Повернитесь, с ваших синагог, с храмов, от всего остального. Не туда смотрите. Люди думали, что они смотрят правильно. Тут приходит вдруг, начинает, на него, наверное, думали, какой-то чудак. И священники говорят, пойдите узнайте, да кто он вообще такой? Что он там рассказывает? К какому Богу обратиться? Задача дьявола привести христианство вот такое, знаете, поколение. И все. И придет Христос, скажет, кто тут готов. Итак, у нас есть параллель Трехангельской вести, вести Иоанна Крестителя. Что там перед пришествием надо было кому-то пойти сказать, приготовьтесь, ребята. Вы думаете, что у вас все в порядке, вам нужно еще к Богу обратиться. Что в последней вести то же самое. Ребята, вы думаете, что все хорошо, поклонитесь. Даже поклоняйтесь не туда. Теперь же разберем, кто же несет эту весть, в чем суть вести. Давайте откроем Откровение, 12 глава, 17 текст. Хорошо, сестра, что тебе в этом тексте открывается? Хорошо. А вас не удивляет, что дьявол не на жену пошел войной? Кто такая жена? А что-то он рассверепел на нее, но воевать пошел не с нею. А с кем? А вас это не удивляет? Почему дьявол уже не воюет с христианской церковью? Тут же так же, это церковь Иисуса Христа. Не написано, что он рассверепел на христианскую церковь. А кто-то еще остаток прочий, кто-то там вот в этой церкви, вот ему коломутит воду. И вот их он не переваривает. Почему? Я понимаю, почему. Ведь смотрите, до этого он гнал жену. Вы читали 12 главу Откровения? Он загнал ее в пустыню, он послал на нее воду, он посадил ее на 1260 лет, можно сказать, в такое кабальное обстоятельство. И тут вдруг дьявол жену, все, жена уже сломилась. Пожалуйста, брат. Друзья мои, дьявола уже не интересует христианская церковь. Я читаю, жена, все, значит, она уже его. Ну, вопрос такой, знаете, подводительство сатаны, тут я буду осторожен в этих высказах. Я хочу другое сказать. Что дьявол уже ее что? Не гонит. Остался какой-то остаток. Вы можете мне сказать, какой период времени это произошло? Почему до этого дьявол гнал жену, не давал ей покоя, она бегала от него по пустыням. И тут вдруг все. Что-то с женой произошло. Остаток только еще остался, с ними воюют. Какой момент времени? Ну, какой момент? Ну. Да нет, а тогда куда 1260 лет девать? Да. Ну, какой момент? Реформация. Тут как раз вопрос еще. Жена, когда была реформация, еще было все в порядке, потому что она убежала куда? А что это такое? Америка, да. Поэтому реформация еще в порядке. Долгое время жена держалась за Христа, да? И даже в Америку убежали, и даже 10 заповедей были там у них написаны в Верховном суде США. На мраморе были написаны. Все было в порядке. Все американские президенты говорили, заповеди все в порядке. До определенного момента. До какого? Когда начала звучать Рафаэльская весть? Друзья мои, 1844 год, когда начала звучать весть, что не все так что? Хорошо. Что суббота попрана, закон Божий попран. И как христиане отреагировали? Семью Уайт исключили из методистской церкви. Всех стали исключать, да. Кто о чем говорил? О субботе, о законе Божьем. И сказали, вон, из церкви. Все. Дьявол свою работу сделал. Христианам не понадобился Божий закон. И те, кто сильно много до сих пор говорят об этом законе, дьяволу они не нравятся. Теперь человеком ставят вопрос в христианской церкви. Так, или ты будешь молчать, или мы тебя еще немного потерпим. Потому что тут же написано о чем? О тех, которые сохраняют что? Заповеди Божьи. Вот что дракону не понравилось. Не выжег он еще заповеди Божьи. Еще остались те, которых надо прижечь. А что такое свидетельство Иисуса Христа на основании Библии? Пожалуйста. Друзья мои, не хором. Вот руку, сестра, подняла. Поднимайте руку, громко. Да. Пожалуйста.
Последняя часть. Богу поклонись, ибо свидетельство Иисусова, Иисус,
Что такое Дух Пророчества? В истинной церкви всегда должен быть что? Пророк. И не пророки, которые рассказывают, где туалет строить, и что у тебя там под ложечкой болит. Вы где-то в Библии находили, что Бог таких пророков считал эпохальными? Скажите, больше пророков. Вот мне сейчас говорят, пророков в церквях полно. Один рассказывает, что у тебя грехи такие, хотя непонятно, зачем это рассказывает. Это Библия, Дух Святой рассказывает. Другой говорит, что туалет не там построил. Третий говорит, что квартиру нужно продать и купить другую. Скажите, в Библии вообще пророки этим занимались больше? А чем пророки Божьи в Библии занимались? Вещь библейская, серьезная, эпохальная. Вопрос такой. Если свидетельство Иисуса и Дух Пророчества, был ли у нас пророк эпохальный, серьезный, который действительно вещью занимал? Да. Мы с вами говорили в прошлый раз. Какие признаки Божьего пророка на основании Библии? Первое. Вспомним. Глаза открыты во время видения. У Уайт тысячи свидетелей были, когда видели, что она не моргала. Второе. Не дышит. Врачи проверяли, говорила, но не дышала. Это поражало всех. Третья сила. Каменотес не мог согнуть ее руку в видении. 40 килограмм весил человек, и когда она подняла руку, Джеймс Уайт сказал каменотесу, который не верил, что она Божий пророк, говорит, согни ее руку. Сильный мужчина повис на руке этой женщины и не мог ничего делать. Представляете, сила. Поэтому я верю, что на этого человека сходила сила Божья. Потому что написано сила. Мы тогда не понимаем, что такое сила Божья. Согнуть руку нельзя было. 40 килограмм. Во время видения над ней один решил поиздеваться. Вы знаете, положил на нее Библию. 8 килограмм. Весом, семейным. Она во время видения напросила на этой руке, полтора часа продержала эту Библию. Человек поразился. Он покаялся, сказал, все. Люди видели свет. Соседи поражались. Вдруг ночью ослеплял свет. Из ее комнаты, да. Сияло солнце. Люди спрашивают, что такое, сестра Уайт? Откуда у вас пламя из комнаты? Она говорила, это ангел приходил ко мне ночью. Поэтому у нас был пророк не какой-то там, знаете, плодоугольный, непонятно что. А действительно Бог все свои, которые были на Данииле. На Данииле тоже написано, дыхания не было. Валаам падал, тоже глаза были открыты. Сила Божья сходила на всех пророков. Бог показал, вот в этой женщине хрупкой, слабой, я все это показал. Поэтому если вы ее отвергаете, вы отвергаете кого? Вы говорите, я все свидетельства даю, я не дышать, она говорит. Если не убеждает, силу даю, можете на руке повисеть. То есть Бог все показал. Вот вам пророк. Солнце светит ночью с ее комнаты, ангел приходит. Что вам еще надо? Что вам еще надо? Поэтому мы имеем и пророка, которая с трехклассным образованием под водительством Духа Святого написала около 50 книг. И это было свидетельство. С трехклассным образованием попробуйте напишите хоть что-нибудь. И когда начинаешь читать эти книги, на каждой странице видишь откровение Божье. То есть Бог вооружил трехангельскую весть всем, что только можно было. И свидетельство Иисуса, и свидетельство все. Но остаток. Появился остаток, действительно, 50 тысяч человек, которые в первую ангельскую весть вышли со всех церквей. Пробудитесь, народ. Пробудитесь. Буду стараться поскорее закачать. Бороться со сном надо, это тоже наши испытания. Со всех этих христиан осталось около 50 человек. Вы представляете? После великого разочарования около 50 человек. И то, что эта церковь была Божья, показало то, что эти 50 человек выросли сейчас почти 30 миллионов по всему миру. Вам не кажется, что это чудо? Во всех странах мира, кроме некоторых закрытых стран, есть присутствие Ветиса Седьмого. Это из 50 человек. Теперь вопрос. О чем же нужно нам предупредить мир? Мы идем, смотрите, дьявол начинает валить на остаток, который соблюдает заповеди Божьи и имеет свидетельство Иисуса, пророки из них. И через это свидетельство Бог говорит, то-то, 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 то-то. Нужно еще вам исправить, ребят.
И что дьявол делает дальше?
Так, Никей, тоже имя пророчества. Говори, руку поднял, говори, брат. А, ты просто так руку поднял. Хорошо. Что нам нужно говорить людям? После 12 главы, какая глава идет? Какая? 13. О чем этой 13 главе дьявол изобрел? Он же рассвирепел на остаток. Чем он решил остаток задушить? Вторым дверям. Через что? Нет, про суть какую. Через что дьявол? Ну, давайте прочитаем. Друзья, я вижу, что мы действительно с откровением уже давно распрощались в наших мыслях. Может, я в чем-то виноват. И что-то мы стали теряться. Итак, читаем 15 текст 13 главы. О поклонении речь, так правильно, в Трухангельской вести о чем речь? О поклонении, поклонитесь сотворившему. Дьявол тоже поклонение свое изобретает. С 13 текста, давайте читать, 13 главу. И творит великие знамения, так что и огонь не сводит с неба на землю пред людьми. Чего нам нужно бояться прежде всего, опасаться в последнее время? Знамений и чудес. Многие люди на чудеса сейчас падки, знаете, многие христиане живут только чудесами. Но написано как раз, вот этот зверь будет творить какие знамения? Великие. И Христос сказал, великие будут знамения уже Христы. Такие, что вам и не снились. Это Христос сказал великие. Не просто там обман какой-то. Христос сказал, будет это. И будет прельщать кого? Избранных. И чудесами, которые дано было ему творить. Смотрите, и Бог даст ему творить чудеса. Сейчас очень часто чудеса, чудеса, чудеса. Это призрак последнего времени. Бог даст творить. И чудесами, которые дано было ему творить пред зверем, он обольщает. Что значит обольщает? А? Привлекает, да. Смотрите, почему борьба с Трухангельской вестью? Посмотрите на Бога. Иоанн Креститель, погружатель, говорил. Посмотрите, вернитесь к Господу, но тут же сила другая обольщает, чудо. Чудеса справа, слева, и все будет больше, больше и больше. И людям уже не до Библии будет. Вы знаете, я один раз встретил одного христианина, он мне про чудеса раз, два говорит. Я говорю, ну давай по священному писанию поговорим. Он говорит, так зачем оно мне? Меня уже кто ведет? Дух Святой. Ты что, не слышишь, про чудеса тебе я говорю? Какое там писание? Что было, уже давно забудь. Вы знаете, меня это поразило. Сейчас Дух Святой тебя, брат, должен вести. Какое там священное писание? Обольстит. Обольстит почти весь мир. На чудеса купятся и атеисты. Тут написано, не будет атеистов. Будут или верующие в Христа, или верующие в кого? Дьявол. Тут же за зверем, за этим дракон стоит. Обольстит. И атеисты покаются, скажут, а ты что, тут никакая наука не объяснит, будет последнее время. Про науку все забудут, скажут, все, сдаемся. И чудесами, которые дано было ему творить пред зверем, он обольщает живущих на земле, говоря живущим на земле, чтобы они сделали образ зверя, который имеет рану от меча и жив. А это кто? Ватикан. А, правильно. Католика, Вселенская Церковь. Та церковь, которая сказала, что Папа глава всех христиан земли, что Папа наместник Сына Божьего, что Папа имеет право изменять что? Божественные установления и закон. Скажите, протестанты от этого отказались? Протестанты отказались от икон и от Папы. Но они не отказались от учения Папства. Воскресный день остался, все остальное осталось. В этом проблема. Вот почему в свое время дьявол уже на жену не пошел. Потому что пока протестанты еще воевали с папством, Христос их поддерживал. И Христос давал им пустыню и в Америке там спасал. Но когда они не довели дело до конца, остались на тех позициях, то остался остаток. И дано было ему вложить дух в образ веры, чтобы образ веры и говорил и действовал так, что побываем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя. Давайте разберемся, что это за образ зверя? Поклоняться чему, кому?
кого есть какие идеи. Что будет испытанием в последнее время?
Брат Женя, спасибо, но где ты докажешь, что именно вопрос закона Божьего будет камнем преткновения в последнее время? Мы же только что прочитали, друзья. Сохраняющими что? Заповеди Божьи. 12-17. Всегда возвращайте их в начало. О чем мы начали размышлять? У дьявола в жене, в которой он уже смирился, и все, махнул на нее рукой, но остались кто? Сохраняющие заповеди Божьи. И написано, он стал зверей из моря вытягивать, мы считаем. Зачем? Чтобы съесть тех, которые заповеди соблюдают. Поэтому адвентисты твердо верят, что водораздельным камнем будет заповеди Божьи. И в частности, какая заповедь? Четвертая. Потому что она самая таинственная. Она самая таинственная. Это самая непонятная заповедь во всем законе. Вообще непонятно, зачем ее Бог дал. Ну понятно, почитай отца и мать, все понятно. Тут даже к атеисту, к язычнику подойдите, он скажет, родителей надо что? Уважать. Не убивай, тут вообще все понятно. Не надо ни христианином быть. Буддисты, те наоборот даже кого? Вот идут с метелочкой, монахи буддисты, перед собой метут. Зачем? Чтобы даже жучка не убить. Поэтому христиане говорят, мы закон Божий соблюдаем. Да что вы соблюдаете? То, что соблюдают даже и буддисты. Имя Божье в суе тоже каждый знает. Даже какой-то язычник и тот, когда о Боге речь, он как-то... Я даже видел одного человека выпившего, когда о Боге речь пошла, он немножко прятал. То есть ничего удивительного нет. Кроме одной заповеди, которую объяснить вообще никак невозможно. И вот на ней-то все и попадутся. Это четвертая заповедь, которая останется и будет камнем преклонения. То, что четвертая заповедь будет камнем преклонения, говорит первая ангельская весть. Давайте прочитаем. Друзья, давайте так, громко говорить, когда я буду просить вас громко говорить. Когда я говорю, не надо. Только когда я прошу, никто громко не говорит. Я говорю, еще кто-то громко. Итак, прочитаем первую ангельскую весть. Вопрос, кто из христиан проповедует эти вести? Кто проповедует весть о суде, что наступил его час? В чем вопрос тогда? Понимаете, какие серьезные вещи произошли? Все-таки дьявол изобретатель. Смотрите, что сделал. Никто этого не проповедует. Кто проповедует в том, что суд идет на небе? А что значит поклониться сотворившему небо и землю? Все сейчас проповедуют о Голгофе, об Иисусе, да все правильно. Но здесь же о чем речь? Что надо проповедовать сотворившему небо и землю и море и источники воды? Сестра Шура, откуда ты скажешь, что это именно проповедь о субботе? Пожалуйста, брат Женя. Небо и землю и море и источники воды. Совершенно. Вот так как раз четвертая заповедь, самая таинственная, кажется, самая главная, потому что она указывает на кого? На сотворившего небо и землю и море и источники воды. Смотрите, ангел барабанит, а может мы молчим, друзья мои? Я когда читаю вот последнее время первого ангельского есть, думаю, я что-то делаю не то. Я не барабаню христианам, что они не поклоняются сотворившему небо и землю и источники воды. А правильно ли я поступаю? Должны мы вообще или мы должны молчать? Представляете, если бы Иоанн Креститель сидел бы себе в пустыне и не молчал. Я говорил, я с Богом. Для этого его Бог вообще придумал. Друзья мои, христианский мир не проповедует главного, что нужно потерять. Суда? Только адвентисты уже всем прожужжали уши, уже говорят, хватит вашим судом. Как это предложить к откровению? И не проповедуют сотворившему небо и землю и море источник воды. Именно в субботний день и будет водоразделом последнее время. Читаем вторую заповедь. Вторую, ну да, вторую читаем, да. Вторую есть, есть. Что за Вавилон? Что? Что за город? Я понимаю, Соня, но если ты сейчас пойдешь в пустыню в Ирак, ты никакого там города великого не найдешь.
Ну там развалины.
Да.
80 километров от Багдада есть Вавилон, есть в развалинах. Саддам Хусейн пытался его восстановить, но пока не получилось. Какой великий город? Где его найти на карте?
Друзья мои, вот давайте немножко прозвучаем на Священное Писание. Какие два великих города есть в Библии?
Иерусалим и Вавилон. Совершенно верно. Везде в Библии вы найдете два центра поклонения. В Иерусалиме поклоняются кому? Все остальное Бог называет чем?
Вавилон.
Потому что вопрос поклонения, не просто слово Вавилон, кирпичи, великий город, не найдете кирпичи. Тут вопрос поклонения. И правильно, первый Вавилон, 11 глава книги Бытие, он призвал к поклонению кому?
А?
Себе. Помните, там написано? Построим башню и сделаем что? Себе имя. И отвержению чему учили первые вавилоняне? Слово Божьего. Ведь Слово Божье как тогда звучало? Рассеяться по всей земле. Идея Вавилона. Нет. Построим башню и не то, что рассеемся, а построим большой город. И будем жить, как мы хотим. Потом Вавилон, мы знаем, все время воевал с народом Божьим. Мы знаем, Вавилон уводили израильтян в плен. Вавилоняне разрушали храм Божий. Вавилоняне во времена Навуходоносора разрушили. Из Вавилона пленники вернулись, но дух Вавилона остался. Дух Вавилона, дух непокорности кому?
Богу.
Вот почему Иоанн Креститель сказал, и непокоримым вернуть образ мысли кого? Праведник. Вавилон был всегда антиподом и Иерусалимом. В Иерусалиме поклонялись истинному Богу, в Вавилоне поклонялись дьяволу. Друзья мои, а кто этот Вавилон по книге Откровения? Помните, жена потерялась. А где жену мы потеряли? Нет, где мы в Откровении, в каком тексте потеряли жену, которая до этого сражалась? Мы ее потеряли в 17 тексте, напоминаю. Когда уже с остатком стал дьявол воевать. А что с женой произошло? 17 главу давайте откроем. Ох, друзья мои, жена перенеселалась. А жена не потерялась. Она потерялась из виду, но она выплыла. 17 глава. И пришел один из семи ангелов, имеющих 7 чаш, и говоря со мной, сказал мне, подойди, я покажу тебе суд над великую блудницей. Произошло что-то с женой? Какая жена была до этого? Давайте 12 главу откроем. Откровение. Откровение, 12 глава, 1 текст. И явилось на небе великое что? Знамение. Жена, облаченная в солнце. Под ногами ее луна. И на голове ее венец из 12 звезд. Красивая?
Красивая.
Что мы видим в 17 главе, какая жена стала? Блудницы, сидящие на водах многих. С нею блудодействовали цари земные. И вином ее блудодеяния упивали живущие на земле. И повел меня в духе в пустыню, я увидел жену. О, друзья, я потерял только жену. И она тоже в пустыне была. Помните, где он ее потерял? В пустыне. И он увидел ее. Живая жена. Сидящую на звере багряном, преисполненными именами богохульными, с 7 головами, 10 рогами. Как вы думаете, я на это удивила, эта жена? Брат Гаврилович, а что его удивило? Нет, дай громче, не мне, пожалуйста. Если есть идеи, давай же, церковь делится идеей.
С женой такое произошло.
Какую Иоанн жену видел в последнем?
Белую,
12 этих, солнце, луна под ногами, сияющая. Теперь что он видит? 7 голов, 10 рогов. Вот. И жена обличена. Ну смотрите, вот это чудище страшное, которое сидит на звере вот таком. Обличена была в порфиру и багряницу.
украшена золотом, драгоценными камнями и жемчугом, и держала золотую чашу в руке своей, наполненную мерзостями и нечистотою благодействия.
И на челе ее написано что?
Тайна Вавилона.
Друзья мои, это не о язычниках речь, не о мусульманах, не о египтянах Вавилона. А кто Вавилон?
Христианская церковь. Это тайна, которую знают адвентисты седьмого дня. Потому что это открыто нам.
Это не какой-то там дикобраз язычник. Это жена, которая потерялась вдруг, которая сражалась, которой надо было дьяволу приложить кучу усилий дракону, гоняться за ней, землю, воду посылать, 12 целое, чтобы уничтожить.
И она сдалась. Теперь дьявол воюет с остатком, а жена на двери уже катается.
Все, церковь, государство, все в порядке. Какие проблемы? Церковь уже разрешает гомосексуальные браки. Какие проблемы? Никаких. Права человека. Если закона Божьего нету, то все начинают уповать на права человека. И сейчас люди говорят, а какой там закон Божий? Чем мы будем Конституцию закон Божий вставлять? У нас главное что?
Права человека.
Хорошая идея. Хочется ему жениться на мужчине, мужчине. Так кто ему запретит? Нормально. И церковь говорит, а мы благословим. Написано, с нею благодействует что? Царизины. Воскресенье благословим. Праздники. Пусть это будет государственный праздник воскресенье. Еще и при Константине. Праздники, ни слова не скажем. А если кто заикнется, скажет, что где здесь Господень, какой? Молчать. Церковь Константину все время пожала руки, скажет, молодец, Константин, издавай указ, подпишем, воскресный день. Нормально? Будем поклоняться. Блудодействовали с ней цари земные. Всем теперь хорошо. Церковно-государственная машина. Президенты веруют, все на Библию руки ложат, все в президиуме сидят, и церковники многие. Слава! Кричат Иисусу Христу. Вопрос в том, а где там Христос? В этом во всем Вавилоне. Это Вавилон. Ложу руку на Библию, а какие законы Божьи я соблюдаю? Что я соблюдаю? Кому нужна моя рука на Библию? Говорят, да, у нас теперь верующие правители. А что от этого? Кому от этого легче? Константин тоже в свое время стал верующим правителем. Навуходоносор тоже в свое время был верующим. Но Богу еще пришлось много побороться за его веру. И на челе ее написано имя. Тайна Вавилон Великий. Мать блудницам. А кто такие мать блудницам и мерзостям земным? Блудница. Одна из главная.
То есть те, которые не довели дело до чего?
До конца. Лютеране, которые начинали с Лютера, который говорил, папе не пяди отдать, лютеране покаялись несколько лет тому назад. Сказали, Лютер перегнул палку. Папа действительно лучший христианин. Извините, но я на Павла II, Лютер не знал, что будет такой папа. Извините, мы берем слова Лютера обратно. Вы знаете об этом?
Церковь лютеранская покаялась за Лютера. Не довели дело до конца. Остались на позициях католичества. Только без папы. Но это будет недолго. Я вам скажу, уже есть протестантские деноминации целые, которые говорят, пора уже папу нам в главу ставить.
Кто смотрел, помните, у нас мы показывали ролик Вейка, да? Там он документальные факты пока, как многие епископы протестантские церкви говорят, папы нам не хватает. Закончится это хорошо. Папа и на протестантов лапу положит. Потому что отличия это по сути никакого. Папа говорит, закон Божий не нужен. Протестант говорит, не нужен. Папа говорит, ничего не надо. Представить, ничего не надо. Нормально. И появится общий центр. Все сплотятся опять под одним. Под тем, который носит имя наместника Христа.
И вы знаете, Иоанна это поразило.
И видя ее шестой текст, дивился удивлением великим.
Иоанн хорошо знал, что такое Библия. Иоанн хорошо знал, что такое в Библии символ жены. И когда он увидел такую жену, он понимал, что это церковь Божья, в кавычках. Он великим удивлением удивился. Хотя Иоанну надо было просто почитать Павла, которому Дух Святой сказал, из вас самих восстанут кто? Лютые волки, нещадящие стад, которые будут перевирать дословное слово. Там Павел говорит, перевирать. Учение.
Поэтому, дорогие друзья, у нас есть Не знаю, говорим мы о ней или не говорим. Пал Вавилон, пала христианская церковь. Вторая весть. Ну хорошо, а чем третья весть отличается? А зачем еще третьего ангела посылать? Скажите, пожалуйста, то, что пали христианские церкви, они пали, это надо признать. Вы пойдете в одну церковь, как у нас учение такое, в другую пойдете такое, вопрос такой, учение только библейское должно быть, по сути. Но вопрос последний. А зачем третий ангел летит еще? И третий ангел последовал за ними, говоря громким голосом: кто поклоняется зверю, образу его, и принимает начертание на чело свое или на руку свою? Вопрос, а почему на чело и на руку начертание? Зверь дает, давать будет. На кого на чело будет давать? Ну мысли, ну сестра Наташа, что значит мысли? Какие мысли будут в голове, которым будет начертание дать? О чем они будут думать? Вообще, что такое начертание? Я вам хочу сказать, это слово может еще переведено быть как клеймо. Кстати, у Колокова оно переведено как клеймо. Пожалуйста, подожди. Искренне. Вы знаете, а я, брат Женя, понимаю, что на руку это мы адвентисты седьмого дня. Ты не думал об этом? Челом, я соглашаюсь, что это ересь, но я буду в субботу выполнять указ кого? Государства. А вы об этом не думали? Что будут такие адвентисты? Другие, они в искреннем заблуждении будут. И на чело будет поставлено, там уже чело, да. Но искреннее заблуждение не спасает от наказания, только не забывай. Даже у нас государственные законы говорят, да, вы не знали, но закон есть что? Закон. И многим Бог на последнем суде откроет, они скажут, Господи, вот когда вы все знали, вам трубили об этом, вы не захотели. Но будут те, которые руками будут делать. Ведь дьявол-то не закончил с нами борьбу с адвентистами. Он же хочет уничтожить именно тех, которые соблюдают заповеди Божьи, имеют что? Поэтому многие адвентисты челом будут понимать, что суббота святой день. Но когда выйдет вот этот декрет, что никому не покупать, не продавать, ни куска хлеба, где в аптеку пойдешь, тебе скажут, иди отсюда. Тебе температура скажет, иди отсюда. И многие сдадут. И втихаря придут, скажут, поставьте мне. Знать. Я не знаю, какой это будет знать. Кто-то рядом что-то подшивать будет, не знаю. Но будет что-то, придут и тихо скажут, поставьте, чтобы я ходил в магазин, чтобы я ходил в аптеку, потому что у меня дети страдают. Поэтому, дорогие братья и сестры, ну это мои идеи, но у вас тоже идеи хорошие. Третья ангельская весть нужна потому, что еще в Вавилоне есть дети больше. Вы согласны? Я хочу прочитать вам выдержку изучения церкви адвентистов седьмого дня. Остаток не состоял из разбросанных верных лиц, но всегда представлял из себя единое целое, видимое божественную организацию на земле. Тем не менее, адвентисты никогда не считают себя единственными детьми Божьими, имеющие право быть на небе. Они убеждены, что все, кто служит Богу со всей искренностью, то есть в рамках полноты воли Божьей, открытой им и понимаемой ими, также являются членами последнего остатка, упомянутого в Откровении 12. Есть еще дети Божьи, другие. В Вавилоне полно. Есть те, которые искренне, еще до них не дошла эта весть, неосознанно поклоняются Богу. А зачем же третья весть тогда? Кому она обращена? Третья весть обращена лично каждому человеку. И те, кто являются сейчас детьми Божьими в падшем Вавилоне, они тоже придут к тому моменту, когда им придется сделать что? Выбор. Третья весть – это уже на уровне личного. Смотрите, как Бог действует. Первая весть – это всем, всей вселенной. Вторая весть – христианам Вавилону. Третья весть – лично каждому. Потому что здесь написано, кто поклоняется. Уже о Вавилоне речи не идет о всем. А кто лично поклоняется зверю и образу его, и принимает начертание? Кто не вернулся к сотворившему небо и землю, и море, и источники вод? Кто не вернулся к тому, что наступил час суда? Придет момент, что придется или выбрать, или нет. Поэтому будут две группы людей в последнее время. Не будет ни атеистов, никого, ни мусульман, ни буддистов. Будет группа, которая будет поклоняться человеческим преданиям, это суть Вавилона, установлением. И будет группа, которая вернется и убоится Бога, и сотворившая небо и землю к истокам.
Вот почему нам нужно читать Ветхий Завет. Захлеб. Потому что весть требует только одного — вернуться к чему? Христу. Бог говорит, я все слышу, вы проповедуете Христос, Спаситель, Духа Святого. Да, но кто вернется к истокам? Кто вернется к тому, что было попрано и затоптано? У Бога есть авторитет? И в чем этот авторитет проявится? В Архангельских Ветрах. Скажите, Бог своим авторитетом назначил субботу? Люди ее растоптали. И что, Бог так и останется? Бог вернет в конце концов к чему? К тому, что было начало. Это правильно. Если я авторитетный, если я имею власть, если я могу дьяволу сказать, пошел отсюда своей дорогой, Господу что? Богу поклонить. То я должен в конце мира восстановить все так, как было что? В начале. И Бог не забыл про субботу. Бог не забыл про то, как Он все сотворил. И поэтому Бог опять своим авторитетом в конце мира призовет всех вернуться туда, в рай, что было затоптано и потеряно. И кто не вернется, Бог скажет, конец. Поэтому, друзья мои, у нас есть вещь. И мы ее бояться не должны, если мы в духе и силе Илии, если мы в духе и силе Иоанна Крестителя. Если мы хотим со всеми жить мирно, то Иоанн Креститель хотел этого тоже. Но мирно он жил только с теми, кто слушали кого? Слово Господь. А что не слушали, он говорил что? Порождение какое? Стихию. Сотворите достойный плод покаяния. Не то, что вы делаете. Иоанн Креститель говорил, я не призвал вас купаться в воде. Вы думаете, что задача покупаться, тут погрузиться? Для этого пришли? Нет. Вернитесь к Богу. То это, друзья мои, христиан нужно любить. Но поэтому и нужно и говорить, что если не одумается, то будут гореть где? Озеро. Если мы об этом промолчим, я боюсь, что мы будем тоже в озеро огненном гореть. Адвентиста Бог призвал не для того, чтобы просто, знаете, говорить о любви. Адвентиста Бог призвал о том, как Иоанна Крестителя, о том, что говорит, что пора покаяться. Наступают последние времена. Пора разобраться, где языческое, где Божье. А где библейское, где не библейское. И третий ангел последовал за ними, говоря громким голосом, кто поклоняется зверю и образу его, и принимает начертание на чело свое или на руку свою, тот будет пить вино ярости Божьей. Из любви к христианам это надо говорить. Вино цельное, приготовленное в чаше гнева его, и будет мучим в огне и сере пред святыми ангелами и пред актом. И это нужно говорить. Это любвеобильный Христос. Мне один брат говорил, да Бог это плачущий дедушка, а Христос это добряк. Вопрос, кого мучить будут предастся? У Бога милости много, благодати много, но не до пределов. Есть предел, за которым все. И мы знаем в истории Саула, у Бога было милости много на Саула? 10 лет. Но наступил предел, когда Бог говорит, все, отдаю приказание ангелам, Саулам, все, конец. У Бога была милость на Ахава, когда Бог многие художества Ахаву прощал. Но наступил момент, когда Ахав уже взорвался, почти что закрыл рот Божьему пророку. Бог говорит, конец, какой дух пойдет, чтобы Ахава не было, не стало Ахава. У Бога много милости. У Бога много милости на нас, христиан. И мы иногда этим пользуемся. Не забываем, что Бога еще и суд. Это наша адвентистская вещь. И кто переживет суд, слава Богу. И дым мучения их будет восходить во веки веков. И не будут иметь покоя ни днем, ни ночью поклоняющиеся зверю. Речь о христианах, друзья мои, потому что здесь речь идет об агнце. Есть те, которые на агнца смотрят. И образу его, и принимающие начертание имени его. И смотрите, завершается то, что началось в 12 главе книги Откровения, 17 тексте. С чего там началось? Те, которые остались соблюдать заповеди Божии, имеют свидетельство Иисуса. И здесь, смотрите, здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божии и веру в Иисуса. Смотрите, Бог показал, что дьявол
попрется всей своей силой на тех, которые соблюдают заповеди. Им придется пережить страшное время, начертание зверя. И кто устоит, Бог говорит, я ваше терпение что? Привезу. Вы устояли и сохранили то, что дьявол не написал. Поэтому благая весть, дьяволу не удалось и не удастся уничтожить закон Божий. То, чего он страстно хотел и желает, и будет желать. Потому что останется маленькая группа людей, не знаю сколько, но написано остаток. Остаток, дословно из греческого, оставшиеся. То есть отжили, остались, да, дьявол думал, что уже все, конец. Останется маленькая группа, над которыми дьявол не будет иметь власти. Потому что они живут под кровом Всевышнего. И под сенью Всемогущего покоятся. И ходят путями его заповеди. Это есть истинное поклонение. Поклонение не то, что красиво, дети кричат аллилуйя. Бог говорит, нет. Поклонение это то, кто ходит по моим что? Путям. Пусть Господь благословит нас. Нам есть что проповедовать. Нам есть еще над чем подумать. Нам адвентистам 7-го. У нас еще название интересное. Сестре Вайт это название. Я не знаю, как другие церкви.